Барин раскурил и затянулся. А мерзавец Прошка где? На нем черти воду возят. А-а-а. Барин выпустил клуб дыма и задумался. «Ванька малый, принеси-ка полштов водки алой».
«А где ее взять, барин?»
«Ах ты, татарин, возьми в поставе.
Черт там про тебя ее поставил.
А шампанское какое у нас есть?»
«По которым ворота запирают».
«Что ты сказал? Плохо слышу».
«Что сказал?» Кобель языком слезал.
«Ванька малый, ты малый бывалый, нет ли для меня у тебя невесты на примете?»
«Есть, лучше всех на свете, красавица, полпуда навоза на ней таскается, как поклонится, фунт отломится, как павый пройдет, два нарастет. Одна нога хромая, на один глаз косая, малсконопатая, зато богатая».
«Ну, это не беда. Давай ее сюда. А приданное какое?»
«Имение большое. Не виден конец, а посередке дворец. Два кола вбито, бараной покрыто, добра полны амбары, заморские товары. Чего-чего нет. Харчей запасы не в проезд. 40 кадушек соленых лягушек, 40 амбаров сухих тараканов, рогатой скотины, петух да курица, а медной посуды крест да пуговица. А рожь какая! От колоса до колоса не слыхать бабьего голоса».
«Ванька малый, а как из моей деревни пишут? Живут ли мои крепостные богато?»
«Пишут, что чуть дышат, а живут страсть богато, гребут золото лопатой, а дерьмо языком. Ни рубах, ни порток, ни на ком. Да, вот еще вам бурмистр письмо привез».
«А где он, старый леший?»
«Да уж на том свете смолу для господ кипятит». Слуга вынимает из опорка бумажку и подает барину.
«Ох ты, сукин сын, почему подаешь барину письмо не на серебряном подносе?»
«А серебро-то у нас в забросе, подал бы на золотом блюде, да разбежались люди».
Барин вслух читает письмо.
«Батюшка барин, сивый жеребец Михаил Петрович помер, шкуру вашу барскую содрали, продали на вырученные деньги, куплен прочный хомут для вашей милости, на ярмарке свиней породы вашей милости было довольно».
«Ванька, скот, да это письмо старинное».
«А половину искурили, было длинное».
«Тогда был у меня на дворце герб, в золотом поле голубой щит.
А теперь у вас, барин, в чистом поле
вот что».
И, просунув большой палец между указательным и средним, слуга преподнес барину кукиш. Обратился к нам. «Представление окончено. Кроме этого у нас с барином ничего нет». Гости зааплодировали, а восторженный Киреев вскочил и стал жать руки артистам. На силу мы уговорили их взять деньги. Человек, игравший Ваньку, рассказал, что это представление, весьма старинное, еще во времена крепостного права, служило развлечением крепостным, из-за него рисковавшим попасть под розги, а то и в солдаты. Тоже подтвердил и старик Казаков, бывший крепостной актер, что он усиленно скрывал. Рядом с домом Масолова, на земле, принадлежавшей консистории, был простонародный трактир «Углич». Трактир извозчичий, хотя у него не было двора, где обыкновенно кормятся лошади, пока их владельцы пьют чай. Но в то время в Москве была простота, которую вывел в половине 90-х годов обер-полицмейстер Власовский. А до него Лубянская площадь заменяла собой и извозчичий двор. Между домом Масолова и фонтаном – биржа извозчичьих карет. Между фонтаном и домом Шипова – биржа ломовых. А вдоль всего тротуара от Мясницкой до Большой Лубянки – сплошная вереница легковых извозчиков, толкущихся около лошадей. В те времена не требовалось, чтобы извозчики обязательно сидели на козлах. Лошади стоят с надетыми торбами, разнузданные и кормятся. На мостовой вдоль линии тротуара объедки сена и потоки нечистот. Лошади кормятся без призора, стаи голубей и воробьев мечутся под ногами, а извозчики в трактире чай пьют. Извозчик, выйдя из трактира, черпает прямо из бассейна грязным ведром воду и поит лошадь, а вокруг бассейна вереница водовозов с бочками. Подъезжают по 8 бочек сразу, становятся вокруг бассейна и ведерными черпаками на длинных ручках черпают из бассейна воду и наливают бочки, и вся площадь гудит ругательствами с раннего утра до поздней ночи. Рядом с Угличем на углу Мясницкой мясницкие меблированные комнаты, занимаемые проезжими купцами и комиссионерами с образцами товаров. Дом, где они помещаются, выстроен Малюшиным на земле, арендуемой у консистории. Консистория. Слово теперь непонятное для большинства читателей. Попал черт в невод и в испуге вскрикивал: «Не в консистории ли я?» Была такая поговорка, характеризовавшая это учреждение. А представляло оно собой местное церковное управление из крупных духовных чинов, совет и мелких чиновников, которыми верховодил секретарь, главная сила, которая влияла и на совет. Секретарь – это все. Чиновники получали грошовые жалования и существовали исключительно взятками. Это делалось совершенно открыто. Сельские священники возили на квартиры чиновников взятки вазами в виде муки и живности, а московские платили наличными. Взятки давали диаконы, дьячки, пономари и окончившие академию или семинарию студенты, которым давали места священников. Консистория владела большим куском земли по Мясницкой от Фуркасовского переулка до Лубянской площади. Она помещалась в двухэтажном здании казарменного типа, и при ней был большой сад. Потом дом этот был сломан, выстроен новый, ныне существующий, номер 5, но и в новом доме взятки брали по-старому. Сюда являлось на поклон духовенство, здесь судили провинившихся, здесь заканчивались бракоразводные дела, требовавшие огромных взяток и подкупных свидетелей, которые для уличения в неверности того или другого супруга, что было необходимо по старому закону при разводе, рассказывали суду, состоявшему из седых архиереев, все мельчайшие подробности физической измены, чему свидетелями будто бы они были. Суду было мало того доказательства, что изменившего супружеской верности застали в кровати. Требовались еще такие подробности, которые никогда ни одно третье лицо не может видеть. Но свидетели видели и с пафосом рассказывали, а судьи смаковали и судили. Выше консистории был Святейший Синод. Он находился в Петербурге, в здании под арками, равно как и правительствующий Сенат, тоже в здании под арками. Отсюда ходила шутка: «Слепейший Синод и грабительствующий Сенат живут под арками». Между зданием консистории и мясницкими номерами был стариннейший трехэтажный дом, где были квартиры чиновников. Это некогда был дом ужасов. У меня сохранилась запись очевидца о посещении этой трущобы. «Мне пришлось, — пишет автор записи, — быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома, в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря на вполне приличную семейную обстановку средней руки. Даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крючья и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды, и на крючья, и на кольца. «Что это за странное здание?» — спросил я у чиновника. «Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где 100 лет назад сидел Степан Иванович Шишковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных. Вот эти крючья над нами — дыбы, куда подвешивали пытаемых. А вот этот шкафчик», — мой собеседник указал на глубокую нишу, на деревянных новых полочках, которые стояли бутылки с наливками и разная посуда, — «этот шкафчик не больше, не меньше, как каменный мешок. Железная дверь с него снята и заменена деревянной уже нами. И теперь, как видите, в нем мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и попробуем. А во времена Шишковского сюда помещали стаймя преступников. Видите, только аршин в глубину, 1,5 в ширину и 2 с небольшим аршина в вышину. А под нами, да и под архивом, рядом с нами, подвалы с тюрьмами, страшный застенок, где пытали, где и сейчас еще кольца целы, которым приковывали приведенных преступников. Там пострашнее. Уцелел и еще один каменный мешок с дверью, обитой железом, а подвал теперь завален разным хламом.